говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». Мы продолжаем наши передачи. Этот час вещания откроет программа из цикла «Пресветлый град», посвященная творчеству Сергея Николаевича Дурылина. В нашей студии ведущий цикла, кандидат филологических наук, литературовед, исследователь творчества Сергея Николаевича Дурылина Александр Борисович Галкин. В завершении часа мы предлагаем вашему вниманию одну из архивных записей преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподавателя Московской Духовной Академии. В преддверии праздника Крещения Господня отец Георгий расскажет о богослужебном значении этого церковного торжества. Пресветлый град. Жизнь и творчество Сергея Николаевича Дурылина. В эфире радио «Радонеж» передача, посвященная жизни и творчеству русского писателя, ученого, священника и педагога Сергея Николаевича Дурылина.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл «Пресветлый град», посвященный жизни и творчеству Сергея Николаевича Дурылина. И вот вторую передачу, связанную с молодыми гуманитариями. Это ученики мои, которые были в команде сборной Москвы. Они выходили на Всероссийскую олимпиаду по литературе, и многие стали призерами и победителями. И вот одна из таких учениц, мне кажется, очень талантливая девушка, сейчас она учится в Московском государственном университете на социолога, и хотя она не стала ни призером, ни победителем, но тем не менее вот та аналитическая работа, которую мы проделывали все вместе, я думаю, для нее была очень полезной, может быть, она об этом скажет. И это вот как раз то будущее культуры, те гуманитарии, которые нашу культуру должны двигать вперед, те самые талантливые молодые люди, о которых все время говорит правительство и президент страны, мне кажется, их мнение на то, что происходит сейчас, на культуру нашей страны, на нашу жизнь, которая связана в том числе и с традицией русской литературы, все это продолжает дело Дурылина, потому что он был тот самый человек, который соединял русскую культуру XIX века и Серебряного века. Он был театроведом, он был искусствоведом, он был священником, и, кроме того, он был и педагогом. И мне кажется, это важно, что он был педагогом, потому что он тоже любил молодых людей, и он знал, что будущее за ними. И вот Полина Бажанова, студентка социологического факультета Московского государственного университета, сейчас она беседует со мной, и главная тема нашей беседы – это русская культура, русская литература. Но я бы хотел, чтобы она несколько слов сказала о своем пути в литературу. Вот в этом олимпиадном движении она участвовала, и у нее очень драматическая история. Может быть, она будет интересна и полезна всем, кто становится олимпиадником или хочет быть гуманитарием, и которому не всегда удается стать победителем или призером олимпиады всероссийской в том числе.
Здравствуйте, меня зовут Полина. Я трижды участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе в составе сборной Москвы. На олимпиаду я попала совершенно случайно. Я всю жизнь училась в физико-математическом классе, но с самого раннего детства, лет с 4, мне прививали любовь к литературе. Меня очень рано научили читать, и мне всегда было интересно узнавать что-то новое, и чтение для меня было очень увлекательным занятием. Поэтому к литературе я приобщилась с самого раннего детства. Но в 9 классе решила просто попробовать принять участие в олимпиаде по литературе, имея практически никаких навыков для именно написания олимпиадных работ. Но, тем не менее, у меня получилось. Я вышла на заключительный этап буквально вот с ничего до вот такого высокого уровня. Это сподвигло меня на размышления о том, что, возможно, физика, математика — это не мое, и мне следует заниматься тем, к чему лежит моя душа, то есть к литературе. И я перешла на гуманитарное направление в лицее НИУФШЭ, там я проучилась год, занималась там литературой. Также в 10 классе я снова поехала на Всероссийскую олимпиаду, уже в Казань, с полной уверенностью, что я возьму диплом призера или победителя, но и в этот раз тоже ничего не случилось. Я решила, что в 11 классе я 100% возьму этот диплом, я буду весь год пахать, если можно так выразиться. Я буду прикладывать все усилия для этого. И с самого начала 11 класса я готовилась не только к экзаменам ЕГЭ, но и, соответственно, к олимпиаде. Я посещала Центр педагогического мастерства, всякие различные лекции, очень много читала, различные учебники по теории и истории литературы, сами художественные произведения. И поехала в Калининград, будучи полностью уверенной в своей будущей победе. Но я считаю, что олимпиада, тем более по гуманитарным предметам, это очень большая лотерея, в которую мне выиграть, к сожалению, не удалось. Но это не сломило меня, и я подумала, что, возможно, это не совсем то, чем мне стоит заниматься на данном этапе моей жизни. То есть, может быть, мне стоит попробовать себя в какой-либо другой области. Но литературу я не забросила, это стало уже очень большой частью моей души. Я уже, ну, можно сказать, не могу жить без литературы. Я временами сама что-то пишу, ну, какие-то совсем небольшие строчки, но это мне достаточно нужно для того, чтобы комфортно существовать. Мне долгое время было очень тяжело читать художественную литературу, потому что я чувствовала какую-то необходимость в чтении, пока готовилась к олимпиаде, и это меня очень задавило в какой-то момент. Но сейчас я с гордостью могу сказать, что я спокойно вернулась к чтению, наслаждаюсь этим в полной мере, и, в принципе, у меня все хорошо.
Спасибо, Полина. Ну, я вообще наблюдал, как вы переживали и так довольно нервно воспринимали вот эти события в Калининграде, когда вам не удалось стать призером и победителем. Но вот прошло время. Мне кажется, что все это на самом деле не столь драматично и не имеет такого большого значения вообще для человека. Вот сейчас, спустя некоторое время, как вам кажется, вот эта закалка ваша, олимпиадника, она вам помогла в жизни? Или это был такой отрицательный опыт, опыт страдания?
Спасибо за такой интересный вопрос. Лично я могу сказать о себе, что это очень закалило меня. И если в классе в 9 мне было трудно это все переживать, казалось, что вот мир рухнул, ничего больше не будет, то чем старше я становилась, как бы это ни преувеличенно звучало, тем опытнее, умнее я становилась и спокойнее относилась к всему происходящему. Конечно, когда ты находишься на олимпиаде и в полной уверенности того, что ты полностью готов, ты очень много сил потратил и очень много времени на это ушло, что ты готов вот от корки до корки, все под контролем, и когда вот случается вот такое событие, что ты снова и снова проигрываешь эту олимпиаду, ну, тогда, конечно же, это кажется какой-то большой трагедией, но сейчас, спустя, ну, полгода уже, чуть больше полгода, я могу сказать, что это все лишь жизненный этап, и обращаясь к молодым олимпиадникам, которые сейчас просто живут и дышат олимпиадой, я могу сказать, что если у вас не получится, ни в коем случае нельзя опускать руки и думать, что это конец вашей жизни. Нет, это совсем не так, это всего лишь один из жизненных этапов, на котором кому-то везет, кому-то нет. Так что на данном этапе жизни я могу сказать, что это был очень ценный опыт для меня. Я получила больше, чем потеряла, гораздо больше.
Спасибо. Мне кажется, это совершенно верно. Вообще не надо так глубоко серьезно относиться к этой Олимпиаде. Чем больше юмора, чем больше даже, может быть, самоиронии, тем легче переживать вот эти какие-то неприятности и горести, которые кажутся олимпиаднику совершенно немыслимыми. Мне кажется, важен вот процесс подготовки, когда человек очень много узнает, когда он читает и историческую, и теоретическую литературу, когда он входит в некий контекст русской литературы, не только русской, собственно говоря. Ну, а вот более общий вопрос. Есть мнение, что вообще русская литература, она вредна. Ее стоит вообще заменить современной литературой. Как вам кажется, вот это мнение правильно? Может, вообще лучше не читать? Легче играть в компьютерные игры или там просматривать картинки в интернете? Вообще, имеет ли смысл русская литература вот для молодого поколения, как вам кажется, вот по-настоящему?
Я считаю, что русская литература – это очень мудрая литература, и, несомненно, ее ни в коем случае нельзя полностью заменять какими-то электронными устройствами, какими-то картинками в интернете, потому что, ну, лично я считаю, что классическая литература русская, она очень хорошо развивает, она очень хорошо развивает язык, она очень хорошо развивает, в принципе, восприятие и помогает расширить свой культурный контекст, что помогает, в принципе, для общего развития и для какого-то более конкретного, более узкого, если чем-то заинтересоваться именно каким-то периодом или, может быть, автором. Я считаю, что молодежь в наше время не должна забывать о том, что есть русская классическая литература, и причем это не только та литература, которую они видят в учебниках школьных, далеко не та, есть гораздо более, возможно, интересные для молодежи произведения, более какие-то загадочные, таинственные, которые просто не придаются такой большой огласке в контексте школьной литературы. Поэтому я считаю, что молодежь должна обращаться к русской литературе, что в наше время, что дальше, дальше будут поколения. Я считаю, что ни в коем случае нельзя забывать.
Ну вот вы сказали о таинственности, загадочности каких-то произведений русской литературы, которые не входят в школьную программу. Может быть, такие произведения как-то на вас повлияли или как-то вас зацепили, заволновали и воздействовали на вашу жизнь? Вот есть такие произведения, такие писатели, такие герои, может быть?
Я могу сказать, что, возможно, такое произведение, которое я прочитала в самом начале своей, если можно сказать, олимпиадной жизни, это произведение Леонида Андреева «Бездна», его рассказ. Он не проходит в школьной программе, и, в принципе, Леонида Андреева, насколько я знаю, не проходит в школьной программе или проходит очень поверхностно. Я считаю, что этот автор заслуживает того, чтобы о нем знали, чтобы его читали. Но также я думаю, что далеко не каждый может понять его произведение, далеко не каждый может увидеть какую-то вот изюминку, которая лично меня зацепила. И, ну, в принципе, вот мое увлечение русской литературой началось именно вот с рассказа «Бездна», я могу сказать.
Это действительно довольно интересный рассказ, и вот мы опять возвращаемся к Дурылину. Дурылин, мне кажется, охватил вообще всю русскую литературу и был связан со всеми деятелями русской литературы. У него есть множество статей и работ о творчестве Горького, особенно Горького-драматурга. Но, мало того, он дружил с Телешовым, который был коллегой, другом Леонида Андреева и входил в общество знания, и знал и Горького хорошо. И Ну, вот этот рассказ «Бездна» тоже довольно интересный. Я здесь вспоминаю и свою личную историю, когда я учился в школе, в театральной школе, и преподавал литературу, такой крупный учитель литературы, которого многие знают, Лев Соломонович Айзерман. Он нам давал совершенно такую немыслимую вещь для того времени, это еще было до перестройки, 1977-1978, когда он взял этот рассказ «Бездна» из соседней школы. Этот рассказ был издан в дореволюционном издании, то есть в советское время он не издавался. И он прочитал нам конец этого рассказа. Он достаточно шокирующий сам по себе. И потом дал нам рассказ «Горького страсти мордасти», который является как бы некоторой полемикой с Леонидом Андреевым о гуманизме. Ну, просто чтобы понимали радиослушатели, о чем идет речь. Почему шокирующий рассказ «Бездна»? Там речь идет о двух влюбленных, очень красивая молодая девушка, молодой человек, студент, ее провожает. Он влюблен в эту девушку. Леонид Андреев описывает, как они беседуют о любви, о красоте любви. Они идут по лесу. Это довольно глухое место. Потом они входят в этот глухой лес. И каких-то пьяных людей видят этих двух чистых молодых людей. Они бьют этого студента, бросают его в яму, в ров, и они надругались над этой девушкой. И этот студент вылезает из этого рва, из этой ямы, он бежит по дорожке, чтобы спасти эту девушку, находит ее и видит, что она без сознания. И дальше Леонид Андреев как бы кончает таким неотчетливым финалом, что произошло. То есть он пытается ее возродить к жизни, но он видит ее тело и падает в темную бездну. Этот рассказ вызвал вообще целую полемику в русском обществе, полемику о гуманизме. Мог ли Леонид Андреев написать подобную вещь? Лев Толстой вообще написал, что это грязный рассказ. Ну, в принципе, я с ним согласен. И что сама ситуация выдуманная. Леонид Андреев как бы выдумывает эту ситуацию. Так человек избитый и в этом состоянии не может поступить вот так низко по отношению к своей возлюбленной. И Горький хвалил этот рассказ, но тем не менее он написал рассказ «Страсти и мордасти», где речь идет о герое, от первого лица идет речь. Он видит такую пьяную женщину, проститутку, которая сидит в луже, он вытаскивает ее из ямы, доводит до ее дома, она выглядит ужасно, и у нее сын Ленька, его зовут так же, как и самого главного героя, там Алексей, Ленька, Алексей Максимович Горький, ну, возможно, это автобиографический рассказ, и этот безногий мальчик-инвалид, он рассказывает о своем мире, где какие-то тараканчики засунуты в такие коробочки, и они похожи вот на тех людей, которые общаются с его матерью. И он рассказывает об этом фантастическом волшебном мире. Потом к нему второй раз приходит этот главный герой Ленька. Уже он специально попросил детей, чтобы они наловили ему жуков, чтобы они положили их в красивые коробочки, которые он заранее купил. Он накупил конфет, он накупил пряников, и он приходит к этому Леньке, он дает ему подарок в жизни. Но кончается рассказ тем, что эта женщина поет песню «Страсти, мордасти приходят к нам на пасти», и этот главный герой с трудом сдерживает слезы. Он ничего не может сделать вот с этой грязной жизнью, но, тем не менее, в этой грязной жизни вот эти люди, которые как бы не могут быть ничем иным, как бы низкими такими, ужасными, они на самом деле вот это зерно гуманизма в себе содержат. Вот это полемика. И мне как раз интересно мнение Полины. Вот что зацепило ее в этом рассказе «Бездна»? Что заставило ее как бы этот рассказ перевести на всю русскую литературу, и, в конце концов, она благодаря этому рассказу стала читать какие-то другие тексты русской литературы. И явно он повлиял на ее понимание жизни, понимание гуманизма, понимание культуры в целом.
Я согласна с вами, что, возможно, этот рассказ в те времена, когда он был написан, был принят в штыки в связи с позицией гуманизма. В наше время, конечно же, этот рассказ также был бы довольно шокирующим с позиции гуманизма тоже, потому что некоторые ценности в обществе, они, конечно же, не изменяются, они остаются на протяжении всего развития общества. Я могу сказать, что в этом рассказе меня зацепил не сюжет, а скорее то, как образность в этом рассказе сочеталась с происходящим. То есть не само развитие сюжета, а сочетание каких-то отдельных деталей композиции с тем, как развивался сюжет. И меня зацепило, скорее шокировало такое окончание этого рассказа. И я задумалась о том, что русское слово и, в принципе, русская литература, она настолько необычная, что она может вот вести совершенно вот к одному и приводить к какому-то неожиданному финалу, который ты, в принципе, изначально начиная читать, даже не можешь себе представить. И скорее вот этот контраст, вот это несоответствие ожидаемого и действительного, это вызвало у меня интерес. И, конечно же, сочетание деталей композиции с происходящим в сюжете я до этого, когда читала, я не замечала, что так вообще можно делать. Но вот именно тогда для меня, в принципе, открылось, я наконец-то увидела, что это возможно сделать, что это довольно интересный ход и играет довольно на читательском ожидании.
Для вас было важно как бы мастерство Леонида Андреева как писателя. Ну, здесь, наверное, отрицать это нельзя. Хотя, ну, для меня тоже этот рассказ не очень убедителен с точки зрения мастерства. Вот когда он описывает этих молодых людей, создает такую идиллическую картину, ну, как и Толстой, я в это не очень верю, потому что в этом есть какая-то нарочитость. В отличие, скажем, от рассказа Горького «Страсти и мордасти», когда веришь каждому слову Горького. И это, пожалуй, один из самых сильных его рассказов, как мне кажется. Ну, дело не в этом. Дело в том, что вы почувствовали вот это мастерство и ощущение слова. Может быть, вы расскажете вот о каких-то своих любимых писателях или поэтах, которые тоже как-то заставили вас посмотреть на жизнь, на литературу вообще, особым взглядом. Мне кажется, когда человек занимается литературой, у него возникает некий особый взгляд на жизнь. Или, может быть, я ошибаюсь?
Спасибо большое за ваше мнение. Конечно, вы, как специалист в литературе, довольно убедительны в своем рассуждении. Я вас за это благодарю. Что касается поэтов-писателей, которые своим мастерством слова меня как-то заинтересовали, мне пришлись по душе. Я могу сказать, что после рассказа «Бездна» Андреева я заинтересовалась другими его произведениями, и практически в каждом рассказе, который я читала, я заново и заново открывала для себя вот эту тонкость мастерства, тонкость слова и именно то самое место, в которое можно поставить это слово, сочетание слов. И, в принципе, его язык мне очень нравится. Также мне нравятся необычные повороты в сюжетах, открытые, если можно сказать, финалы, или, скорее, какие-то вот спутанные, неясные, оставляющие очень много размышлений после себя. Вот это меня очень зацепило в его литературе. Что касается поэтов, мне очень нравятся поэты Леонозовской школы, если можно так сказать, то есть барачная поэзия. И ближе к концу XX века мне нравятся Бродский и Борис Рыжий.
Ну вот Борис Рыжий такая неоднозначная фигура. Это, конечно, очень талантливый поэт, но он покончил жизнь самоубийством. И здесь тоже такая неоднозначная фигура с точки зрения, ну, если хотите, веры, религиозности, ведь Ну, как я знаю, вы человек тоже религиозный, и мне интересно просто, что в Борисе Рыжем вам было так важно? Может быть, вы вспомните какие-нибудь строчки из Бориса Рыжего? И как вы вот оцениваете этот финал его жизни, его самоубийства?
Я являюсь, можно так сказать, религиозным человеком. Я расту в семье, где мама очень православная, сестра также очень увлечена религией. То есть я живу, расту и воспитываюсь рядом с православной верой. И для меня самоубийство в первую очередь является очень тяжким грехом, который невозможен для искупления. Но если говорить о Борисе Рыжем, я могу предположить, что, возможно, он как человек художественного склада, он как человек очень творческий, у него был вот такой вот дар творить стихи, писать стихотворения, но взамен у него была очень тонкая душевная организация, мне так кажется, и очень большая восприимчивость всего происходящего, и такое довольно часто случается у творческих людей, поэтому я считаю, что его самоубийство можно связать с его тонким восприятием действительности и каких-то отдельных моментов. Я ни в коем случае не могу как-то судить, это просто вот у меня сложилось такое мнение.
Ну а все-таки какие-то строчки вы можете привести Бориса Рыжего, чтобы вот понять, что, собственно, вам так важно в нем, вот в его взгляде на мир, в его поэзии, в его, может быть, словесном искусстве?
Ну, например, у него есть стихотворение, которое начинается строчками «Вот здесь я жил давным-давно». Он описывает в этом стихотворении свой двор, в котором он вырос. Он описывает этот двор довольно просторечными словами, описывает каких-то конкретных личностей из этого двора, но при этом финал стихотворения такой. «Все те, кого я сочинил, сиротством, жалостью, тоской, не музыкой, но музыкой, звездой полночного окна, отпавшей литерою А, запавшей клавишею Б». И так далее. Он рассуждает о людях из своего двора, кого-то он сочинил, кого-то не сочинил, то есть плюс эти те, кто взаправду жил, но при этом заканчивается стихотворение очень такими довольно возвышенными строчками, лично мне кажется. «И этот двор, и этот дом летят на фоне голубом, летят неведомо куда, красивые, как никогда». В этом стихотворении для меня сочетается, с одной стороны, несочетаемое, то есть какие-то приземленные образы соседей из двора, какие-то приземленные образы жизни этих самых соседей, да и самого лирического субъекта. Но при этом это сочетается с «летят на фоне голубом», то есть возвышаются куда-то в небеса, красивые, как никогда прежде, и для меня это совершенно чудесно.
Спасибо, Полина. Ну а вот можете вы объяснить, почему вы все-таки выбрали профессию социолога? Это вообще, ну, для меня загадочная профессия. Кто такой социолог? Особенно социологические опросы – вещь такая неоднозначная. Вот социолог, как вам кажется, для чего он нужен? И может ли он как-то повлиять на жизнь общества, на жизнь страны? Почему такой выбор?
Этот выбор ко мне пришел спонтанно. Я собиралась поступать на факультет журналистики или на филологический факультет, но так как с олимпиадой по литературе у меня не срослось в определенной степени, ЕГЭ по литературе сдавать — это совершенно другая вещь, нежели писать олимпиаду, то я решила выбрать направление, которое подошло бы идеально мне, вот исключая литературу, к сожалению. Я решила выбрать направление, которое будет на стыке математики и гуманитарных наук, а социология является отличным примером для этого. Конечно же, есть еще экономика, но с экономикой у меня большие нелады. И, в принципе, я считаю, что есть люди, которые будут понимать ее лучше и, в принципе, найдут специалисты получше, чем я в этой области. Поэтому я решила выбрать социологию. Социология мне понравилась. Лично я воспринимаю социолога как человека, который понимает структуру общества, вообще структуру взаимодействия людей. И если простыми словами сказать, я лично понимаю, что социолог — это некоторый специалист по коммуникациям. Это гораздо шире, чем какой-нибудь пиарщик. Это человек, который на научном уровне понимает, что такое общество, что такое социальная реальность, как люди взаимодействуют. И лично я считаю, что специалист по коммуникациям, как я назвала социолога, нужен в любой сфере деятельности, на любом производстве, в любых каких-то переговорах. Так что, ну, лично я считаю, что у социологов должно быть будущее.
А как вам кажется, вот о молодых гуманитариях государство заботится, помогает им в учебе, в трудоустройстве?
Если честно, мне трудно об этом судить, потому что я только поступила в университет, практически отучилась только первый свой семестр, и пока сказать ничего на эту тему я не могу, потому что пока что в первом семестре у нас не было никаких практик, никаких таких масштабных заданий, которые были бы связаны с коммуникацией с кем-то вне факультета, поэтому в данный момент я не могу ответить на этот вопрос.
До этого мы с вами говорили, вы говорили о том, что государство дает какие-то стипендии для физиков, математиков и, наоборот, снимает что-то у гуманитариев. Или я не прав?
Насчет снимать что-то – это точно не так, потому что получаем мы стипендию так же, как и все студенты МГУ. Те стипендии, о которых я говорила, дополнительные, они идут за медаль Москвы, которая называется «За особые успехи в учении», и у нас постоянно какие-то меняются мнения на эту тему, потому что то все говорят, что мы должны их получать, то все говорят, что мы не должны их получать, то все говорят, что в списке были социологи, то все говорят, что в списках не было социологов, и я, честно, не могу сказать. Но также у меня есть знакомый с ВМК, который также не получает эту стипендию пока что. Так что вполне возможно, что просто пока они еще не предусмотрены.
Будем надеяться, что государство позаботится о гуманитариях. Очень хотелось бы, чтобы все-таки культура была в зоне действия правительства и государства. Ну а вот ваша социологическая профессия, она сейчас соотносится вот с теми навыками, которые вы получили при подготовке к Олимпиаде по литературе. Как вам кажется, это помогает вам быть социологом и понимать общество социологическим образом, или одно с другим совершенно не связано?
Я очень благодарна, в принципе, тренерам сборной Москвы за то, что вы помогли развить мои аналитические навыки. Несомненно, в профессии социолога аналитические навыки очень важны. Это один из ключевых аспектов, в принципе, деятельности. И, конечно же, на данном этапе обучения я пока еще не могу в полной мере назвать себя социологом или говорить о том, что я смотрю на общество, на жизнь с точки зрения социолога. Но, конечно же, какие-то моменты присутствуют.
Ну, а вот просто с точки зрения какого-то примера, вы могли бы вот взять какое-нибудь произведение русской литературы, которое вам приходит в голову, и рассмотреть взглядом социолога? Мне кажется, это было бы всем интересно. В чем специфика взгляда социолога, который уже имеет аналитические способности литературоведа, условно говоря, и накладывает этот взгляд социолога на произведение русской классической литературы, допустим?
Ну, первое произведение, которое мне пришло в голову, это «Мастер и Маргарита». Рассмотреть с точки зрения социологии, конечно же, можно совершенно разные эпизоды, но, например, эпизод, где Коровьев и Бегемот, если можно так сказать, пакостничают в магазине. С точки зрения социолога я могу сказать, что их поведение называется девиантным или делинквентным. Девиантное поведение — это отклоняющееся поведение, которое не совпадает с какими-то принятыми в обществе нормами, а делинквентное поведение — это также девиантное поведение, которое еще и противоречит нормам закона. И с точки зрения социолога я могу сказать, что они привлекали внимание и, в принципе, творили свои бесчинства именно благодаря своему делинквентному девиантному поведению.
Это, конечно, остроумно и, в общем, я бы сказал, мудрено. Но у меня целый ряд вопросов возникает по поводу вот этих социологических особенностей мышления социолога. А вот какие-то общие вещи, которые всегда волнуют человека, допустим, вера, она может быть рассмотрена с точки зрения социолога? И вот вы сказали, что вы православный человек, и одновременно вы будете социологом, то есть человеком такой довольно строгой науки. Как одно соотнести с другим? И есть ли в социологии вот это понятие веры?
С точки зрения социологии, конечно же, понятие веры есть. Это религия, это социальный институт, в нем также есть свои нормы, свои законы поведения. И с точки зрения социологии, это один из социальных институтов. С точки зрения православного человека, я могу сказать, что, в принципе, любой исследователь в любой науке должен быть беспристрастным, исключить какие-либо свои личные убеждения, как религиозные, так и идеологические, если занимается наукой. Но я считаю, что можно совершенно спокойно в жизни быть человеком религиозным, но при этом в науке, то есть в своей деятельности, эту тему не затрагивать. Если будет что-то, что противоречит нормам, каким-либо моральным, религиозным, для человека неприемлемым или для меня лично, естественно, я не буду идти наперекор своим личным убеждениям, если это будет как-то сильно нарушать. Но если уйти в область науки, которая этого не касается, то я считаю, что личные убеждения в науке не должны играть роли.
А понятие любви есть в социологии?
Понятие любви в социологии, я думаю, как такового нет, но любовь — это же чувства, эмоции, которые проявляются на уровне межличностных взаимоотношений людей. Так что в какой-то степени любовь, конечно же, есть в социологии, но как таковое явление, я думаю, не рассматривается.
Спасибо, Полина. Мне кажется, радиослушатели поняли, насколько Полина свободно владеет социологическими понятиями, хотя она только начала этой социологией заниматься, и как она любит литературу, и как литература и культура вообще помогает ей в жизни. Мне кажется, молодые люди, которые таким образом смотрят на жизнь, которые внутри культуры находятся, это наше будущее, это наша смена, которая дает новый толчок для культуры и для веры, и для религиозности, если хотите, для всех тех вещей, которые являются важнейшими ценностями нашего времени. Ну, а вот какие-нибудь произведения русской литературы для вас были важны, которые на вас повлияли, которые как бы сопровождают вас по ходу жизни? Могли бы вы их назвать и как-нибудь более подробно о них поговорить?
Ну, говоря о таких более фундаментальных произведениях, я могла отметить, наверное, Островского «Грозу».
А что именно там для вас важно? Сюжет, конфликт, героиня, которая тоже, кстати, кончает жизнь самоубийством. Как вообще вам кажется, это сила ее или слабость? Вот что там важно вам в этой пьесе «Гроза»?
Пьеса «Гроза» мне нравится с точки зрения, опять же, взаимодействия пейзажа и других элементов композиции произведения с сюжетом. Например, изменение природы с изменением состояния героев произведения. Говоря о поступке Катерины, я лично могу сказать, что я считаю, что самоубийство — это слабость. Конечно же, есть мнение о том, что самоубийство — это какой-то очень сильный отчаянный шаг, но лично я считаю, что самоубийство, особенно в этом произведении, это проявление какого-то нежелания бороться, нежелания принять действительность — и, в принципе, нежелание решать какие-то проблемы. И вообще это самоубийство было совершено, наверное, по закону жанра, если можно сказать. Ну, грубо говоря, люди должны были ожидать какой-то трагичный финал. И с точки зрения литературного произведения трагичный финал таки состоялся, но говоря о реальной жизни и, в принципе, о таком поведении в реальной жизни, мне кажется, это очень дурной поступок.
Ну, в жизни реальной, да, но у Островского все-таки важен порыв к свободе у Катерины. Вот. Эта свобода для него основа основ. И он тоже человек религиозный, но, тем не менее, в данном произведении он не осуждает Катерину. И Катерина для него человек, который меняет этот мир, меняет общество в городе Калинове. Вам, как социологу, это, наверное, важно, потому что самоубийством Катерины не заканчивается пьеса. Она продолжается. Тихон после этого самоубийства бунтует против матери. Кулигин говорит о том, что вот вам ваша Катерина, тело ее здесь, а душа уже не ваша, душа у Бога. То есть это такая глубоко религиозная пьеса. И совсем не важно, что вот происходит это событие самоубийства. Важно то, что Катерина побеждает. И для Островского это, мне кажется, и на мой взгляд, ну и, в общем, это из пьесы следует, это сила, а не слабость. Потому что, ну, если вы вспомните образ Катерины, рисуется образ птицы. Вот она стоит на горе, раскинула бы руки и полетела бы. Это что-то, что является ощущением свободы, символом свободы. И птица в клетке жить не может. Она из этой клетки вырывается, а вырваться она может только с помощью самоубийства, к сожалению. Но это как бы сильный такой художественный образ. И он, в общем-то, не антирелигиозен. Не согласны?
Здесь я с вами соглашусь. Действительно, здесь самоубийство – это художественный образ. И, в принципе, Катерина должна была олицетворять свободу. И с точки зрения произведения, развития сюжета, композиции и всего прочего, это вполне себе логичный ход и красивый финал для завершения пьесы. Да, довольно убедительно. Я могу с вами в этом согласиться. Но важно помнить, что это все должно быть в рамках художественного произведения.
Спасибо, Полина. Вот хорошо, когда со мной соглашаются, и когда ученики не спорят с учителем. Учитель так на них воздействует с такой силой авторитета, что никакого спора не происходит. Хотя хотелось бы иногда и чтобы ученики поспорили, не согласились, отвергли бы это мнение преподавателя. Это тоже важно вообще для преподавателя, чтобы с ними не соглашались. Я думаю, что Дурылин, как педагог, часто спорил со своими учениками, и ученики с ним не соглашались. Скажем, там Сергей Фудель иногда даже критикует Дурылина, ученик Дурылина. Но в любом случае, спасибо за это мнение.
Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященную биографии и творчеству русского писателя, ученого, священника и педагога Сергея Николаевича Дурылина. Продолжает нашу программу беседа преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова на праздник Крещения Господня, Богоявления. Запись 90-х годов прошлого века.
Крещение Господне. В то время, как святый Иоанн Предтеча проповедовал приближающимся Царстве Христовом и крестил в водах Иордана всех, веровавших проповеди его, засвидетельствовавший свою веру искренним раскаянием в грехах, пришел к нему тот, о котором он возвещал, как о своем владыке и Господе, Иисус Христос. Иоанн, несмотря на то, что был сродником Христа по плоти и приветствовал его еще в чреве матери своей, не знал его, потому что провел свое детство в доме отца и годы юности в пустыне Иудейской, а Христос жил до этого времени в Назарете. Но предтече свыше открыт был несомненный признак, по которому он должен был удостовериться сам и удостоверить других, что Христос есть ожидаемый народом и им проповеданный Спаситель. Пославший меня крестить в воде, сказал мне: «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего в нем, тот есть крестящий Духом Святым». Крещением Иоанн приготовлял людей к принятию Спасителя. Крещением и сам Господь благоволил начать свое открытое служение спасению человеческого рода. «Каким же крещением он крестился?» – спрашивает святитель Иоанн Златоуст. И отвечает: «Не иудейским, не нашим, но Иоанновым». «Для чего?» «Для того, чтобы ты само свойство крещения познал, что он крестился не ради грехов и не как имеющий нужду в даре Духа, так как это крещение не имело ни того, ни другого. Он был безгрешен, равно и плоть его не была непричастна Духу Святому, как такая плоть, которая в самом начале была произведена Духом Святым. Он крестился не потому, чтобы сам имел нужду в очищении, говорит преподобный Иоанн Дамаскин, но чтобы, приняв на себя мое очищение, сокрушить в воде главы змеев, потопить грех, погрести в воде всего ветхого Адама, освятить Крестителя, исполнить закон, открыть таинство Святой Троицы и, наконец, подать нам образ и пример крещения. В крещении Господь явлен Израилю всему миру, как обетованный Мессия, непререкаемым свидетельством Бога Отца и сошествием Святого Духа. Когда Иисус Христос приблизился к Иоанну, то еще прежде сошествия Святого Духа предтеча пророчески прозрел в нем Мессию и встретил его словами: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Предтеча, по замечанию блаженного Феофилакта, архиепископа болгарского, имел нужду очиститься от Господа, ибо и он, происходя от Адама, заимствовал от него скверну, порожденную прислушанием. «Я человек, и только причастник божественной благодати, как бы так говорит предтеча, а ты Бог и вместе человек. Ты ли грядешь ко мне, столь великий, к столь малому? Признаю могущество твоей власти и не таю собственного своего уничижения и недостоинства. Когда я крещаю других, то крещаю в твое имя, чтобы они уверовали в тебя. Но крещая тебя, кого стану я призывать? В чье имя буду крестить тебя? Во имя Отца? Но ты всего Отца имеешь в себе самом, и сам весь находишься во Отце. Во имя Сына? Но кроме тебя нет другого Сына Божия по естеству. Во имя Святаго Духа? Но Он всегда с тобою, как тебе единосущный и единомысленный, единовластный, единочестный и единопоклоняемый от всех. Итак, крести, если благоугодно тебе, Господи, крести меня, Крестителя». Но Иисус Христос с величием Сына Божия и смирением Сына Человеческого, с ясным сознанием того, что делает и для чего делает, сказал Иоанну: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Теперь время обнищания, теперь место снисхождения, по которому я воспринял на себя человека и приемлю крещение, чтобы его соделать чистым от преступления. Теперь требуется не власть владычная, но рабское уничижение. Остави ныне исполниться милосердию, чтобы не было препятствия к спасению человека. Подобает нам исполните всякую правду, а дело правды, бесстрастно приявшему на себя человеческие немощи, прият за людей и крещение в заграждение их греха и в знамение их во мне неисления. Предтеча не препятствовал исполнению божественной правды. Господь наш вошел в Иордан, погрузился и, выйдя из воды, молился. И все отверзлись ему небеса, и Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Все обстоятельства, сопровождавшие крещение Христова, послужили к совершенному удостоверению Иоанна и людей, внимательных к путям Божиим, что Иисус есть истинный Мессия, древле обетованный и предсказанный. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд. Дух Господа Бога моего на мне, ибо Господь помазал меня благовестить нищим, послал меня исцелить сокрушенных сердцем, проповедать пленным освобождение и узникам открыть темницы». Так говорит о себе Мессия устами святого пророка. Святой Дух наитием своим, по замечанию святителя Иоанна Златоуста, как бы неким перстом указал Христа всем. С этого времени сам креститель Господень Иоанн проповедует уже не о грядущем, а о пришедшем Мессии. Разрешая вопрос, почему Дух Святый явился в виде голубя, святые отцы говорят, что этот образ наиболее причествовал и Духу Святому, и Христу Господу. Голубь есть животное кроткое и чистое, и как Дух Святый есть Дух кротости, то он и явился в этом виде. В виде голубя снишел Дух в изображении Христова человечества чистого, незлобивого, истинного. С другой стороны, как приной голубица возвестила прекращение потопа, принеся масличный сучец, так и теперь Дух Святый возвещает разрешение грехов в виде голубя. Там сучец масличный, здесь милость Бога нашего. Объясняя глубже сошествие Святого Духа, сопребывающего Христу и прежде, святые отцы научают понимать его богоприлично. «Никто да не подумает, — говорит святитель Афанасий, архиепископ Александрийский, — что Христос приял, не имея его прежде, ибо он послал Духа свыше, как Бог, и он же восприял его долу, как человек». Или, как изъясняет святитель Иоанн Златоуст, Дух Святый сошел на Иисуса не так, как бы в это время был ему первоначально даруем, но для того, чтобы показать проповеданного. Святая Православная Церковь не имела никакого сомнения в том, что Господь Иисус Христос крестился в струях иорданских через погружение. На это указывает восхождение его из воды, о котором говорят евангелисты Матфей и Марк, и которому, естественно, по выражению константинопольского патриарха Иеремии, предшествовало нисхождение в воду. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Сам Спаситель наш Иисус Христос, который не очищался в крещении, но крещением своим очищал все воды, тотчас, как только поднял голову из потока, приял Духа Святаго». В песнопениях, составленных древними песнописцами, в прославление крещения Господня и крестителя Иоанна, ясно высказывается предание о том, что Спаситель крестился через погружение. Таковы выражения об Иисусе Христе: «Является в струях иорданских, в водах стоит, иорданскую облагается водою, водами иорданскими одевается, во многотекущих водах омывает древний студ, потопляет потоки греховные водами иорданскими, погребает наши грехи водою в струях иорданских. И еще яснее, обнажение студное, покрывая Адама праотца, обнажаешься вольно и струями иорданскими тебе самого покрываешь». Об Иоанне Крестителе говорится, что он погрузил Господа в иорданских струях, или еще определеннее, погрузил главу Христову в водах. Все это, вместе взятое, дает точное понятие о крещении Иисуса Христа через погружение в Иордане всего тела и главы Его.
Вы слушали запись из архивов радио «Радонеж» о празднике Крещения Господня, Богоявления, которое Святая Церковь совершит 19 января по новому стилю, рассказывал преснопамятный архимандрит Георгий Тертышников.